TCITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии с вами Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот, что мы узнаем сегодня.
Некоторые артефакты тех времен сохранились здесь до сих пор. А происходило здесь примерно то же, что и в Сайгоне. Музыканты, художники, хиппи и просто люди свободны.
Откройте для себя Петербург заново вместе с русским миром, нашим партнером. Сегодня прозвучит третья серия рассказов о Петербурге. Конечно, узнаем, что происходит в мире, Канаде, и немного поговорим о спорте. И также расскажем об акции протеста против ресторанов быстрого питания, организованной структурами здравоохранения. И о многом другом узнаем сегодня. Но сначала музыка на нашей волне.
Ночь, который раз пишет ноты фонари между строк проводов. Это тихий джаз убегающих огней, шум дорог, мотив без слов. Он летит над землей в темноте. Так сыграть не смог еще никто. Только эта ночь, приходи в темноту. И тебе будет слышен джаз ночных оптов. Красные огни уплывающих машин, лабиринт городской. Только не усни, если ты сейчас один. Слушай тот мотив простой. Он летит над землей в темноте. Так сыграть не смог еще никто. Только эта ночь, выходи в темноту. И тебе будет слышен джаз ночных авто. Он летит над землей в темноте. Так сыграть не смог еще никто. Только эта ночь, выходи в темноту. И тебе будет слышен джаз ночных оптов. Джаз ночных оптов.
А сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Генерал Радко Младич, обвиняемый в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности, арестован. Младич командовал войсками боснийских сербов во время войны в Боснии в начале 1990-х. Ареста и выдачи Младича в течение многих лет добивался Гаагский международный трибунал по преступлениям в бывшей Югославии. Основное обвинение против Радко Младича касается массового убийства боснийцев в Сребренице в 1995 году. Международный трибунал обвиняет Младича в том, что он несет личную ответственность за убийство по меньшей мере 7500 боснийских мужчин и мальчиков в Сребренице после того, как город заняли войска боснийских сербов. Его арест и выдача были условием вступления Сербии в Евросоюз.
В штате Мичоакан на западе Мексики вспыхнуло вооруженное противостояние между бандами торговцев наркотиками. Более 2000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от опасности. Наиболее опасная ситуация сложилась в городе Буэнависта. Туда отправлены подразделения мексиканской армии и флота. Около города установлены пропускные пункты. Кроме того, открыты временные убежища для беженцев. Тем временем власти мексиканского штата Ниарит, расположенного на Тихоокеанском побережье, сообщают, что в результате перестрелки между наркобандами здесь погибли по меньшей мере 29 человек.
FM 101.9.
Правительство Кубы выдало лицензии 310 тысячам человек для осуществления частной предпринимательской деятельности, сообщает РБК. Глава Острова Свободы Рауль Кастро инициировал программу экономических реформ сразу после того, как возглавил страну. Изменения предполагают увеличение роли частного предпринимательства. Закон американского штата Аризона о штрафах для бизнесменов, которые дают работу нелегальным иммигрантам, признан законным Верховным судом США. Законодательный акт, поддержанный Верховным судом, предусматривает, что предприниматели обязаны проверять по федеральной базе данных, имеют ли их новые сотрудники право на работу в США. В случае нарушения этой нормы работодатели подвергаются штрафу. У них также могут отобрать лицензию на работу.
Наша волна.
Власти австрийского города Амштеттен приняли решение вычеркнуть из списка почетных граждан немецкого диктатора Адольфа Гитлера, сообщает Associated Press. После окончания Второй мировой войны многие австрийские города вычеркнули Гитлера из списка почетных граждан. Однако в случае с Амштеттеном этого сделано не было. Звание почетного гражданина этого австрийского города было присвоено Гитлеру в 1938 году, после того, как Германия захватила Австрию, отмечает Associated Press. Пакистанские власти заявляют, что скоро особняк бывшего лидера Аль-Каиды Бен Ладена может появиться в туристических проспектах Абатабада. Если он станет музеем, туда хлынут тысячи туристов, а вместе с ними сотни тысяч долларов в виде туристических инвестиций. Появление такой неоднозначной Мекки местным населением воспринимается в штыки. Это испортит спокойный город. Пока же особняк в плотном кольце армии, и подобраться к нему ближе, чем на 100 метров, обычному туристу не под силу.
FM 101.9.
Депутаты немецкого Бундестага 26 мая единогласно одобрили поправки к закону о защите от вредных выбросов, фактически узаконив детский шум и лишив всех недовольных криками и визгом на детских площадках возможности подавать иски в суд. Об этом сообщает агентство Agence France Presse. Ранее детский шум приравнивался к шуму от промышленных объектов. Теперь же, в соответствии с новыми поправками к закону о выбросах, детский шум более не рассматривается как вредное воздействие окружающей среды. Министр окружающей среды Норберт Редген уже назвал новую редакцию закона четким сигналом появления более дружественного детям общества. В Германии острая кишечная инфекция унесла жизни 5 человек. Сотни госпитализированы. Случаи заболевания зафиксированы в Нидерландах и Дании. Власти Евросоюза готовятся к эпидемии. По северу Германии распространяется бактериальная инфекция кишечная палочка, штамм номер 41. Всего таковых известно 42. Инфекция агрессивна. Ее симптомы – кровавая диарея, рвота, температура, которые проявляются практически мгновенно и не поддаются лечению антибиотиками. 5 умерших, 600 заболевших, из них 140 в тяжелом состоянии. Стремительное распространение болезни пугает еще и потому, что никак не удается определить точный источник заражения.
Наша волна.
Не менее 23 человек стали жертвами вспышки холеры в Доминиканской Республике с ноября 2010 года. Общее количество зараженных за это время приблизилось к 1,3 тысяч человек. Об этом сообщила доминиканская газета «Листин Диарио» со ссылкой на Министерство здравоохранения Карибской страны. Это новость для тех, кто подумывает об отдыхе в Доминикане. Продолжаем наши новости. Национальный банк Белоруссии девальвировал национальную валюту более чем в 1,5 раза. За одну ночь зарплаты белорусов в долларовом исчислении сократились в 1,5 раза. Граждане ринулись скупать бытовую технику и товары первой необходимости. Соль, сахар, спички и даже уксус. Холодильники и телевизоры исчезли с прилавков мгновенно.
FM 101.9.
К тому же список граждан иностранных государств, присутствие которых на территории Белоруссии нежелательно, насчитывает 400 тысяч человек. 200 тысяч из них – граждане России. Об этом, как сообщает Интерфакс, рассказал председатель председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Игорь Рачковский. Стоит отметить, что 17 марта 2011 года, как ранее сообщала РИА Новости, Министерство иностранных дел Белоруссии опровергло сообщение о существовании списков невъездных граждан России. Бойцы грузинского спецназа разогнали участников акции протеста у здания парламента в столице республики Тбилиси. Там состоялся митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Применялись водометы и слезоточивый газ. В тбилисские больницы попали пострадавшие при силовом разгоне митинга оппозиции. У большинства из них зафиксировано отравление газом. Многие демонстранты задержаны. Наша волна. Волна. Если Россия и США не договорятся по ПРО, после 2020 года начнется новая гонка вооружений. Об этом заявил на пресс-конференции президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. По его словам, он не очень доволен реакцией США и НАТО на российские предложения. «Мы теряем время», – подчеркнул он, добавив, что после 2020 года, если мы не договоримся, начнется новая гонка вооружений. Конец цитаты. В Бангладеш 40 человек погибли в результате ударов молнии. Более 150 человек получили ожоги и ранения различной степени тяжести. Среди погибших в основном рабочие, занимавшиеся сбором урожая в поле, а также рыбаки.
FM 101.9.
Число жертв торнадо в американском штате Миссури, по последним данным, достигло 140 человек. Еще 750 человек получили травмы различной степени тяжести, передает ИТАРТАСС. Сейчас там ведутся спасательные работы после воскресного смерча, ставшего самым разрушителем в США за последние 60 лет. Более 230 продолжают числиться пропавшими без вести. В общей сложности с начала мая торнадо, обрушившиеся на Средний Запад США, унесли жизни более 500 человек. В Сочи завершился первый в 2011 году инспекционный визит Международного олимпийского комитета, члены которого остались довольны увиденным. Глава координационной комиссии Жан-Клод Килли заявил, что Сочи преображается прямо на глазах. И у нас в Ванкувере тоже все как-то необычно для этого времени года. И все-таки синоптики обещают поднять температуру на 2 градуса до 17 в ближайшие 2 дня. Напоминаем, дорогие друзья, далее в программе еще больше новостей, в том числе Канады и спорта, а также продолжим путешествие по Петербургу вместе с Русским миром, нашим партнером.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Старую песню мама моя пела мне перед сном. Я поднималась над облаками, слыша малиновый звон. Ведь мир на ладони весь теперь передо мной. Тихая печаль, крылья за спиной. И я не одна, а за мной стоят города. Маленький северный рай, каменные цветы. Падают все мосты на небо, и на небо падаем мы. Молчит, не дает ответ, слезы льет город мой. Ему уже 300 лет, а он еще молодой. Молчит, не дает ответ, слезы льет город мой. Ему уже 300 лет, а он еще молодой. Что-то приходит, что-то уйдет, что-то сгорит дотла. А я забываю старую боль, глядя на купола. Ведь мир на ладони весь теперь передо мной. Тихая печаль, крылья за спиной. И я не одна, а со мной стоят города. Маленький северный рай, каменные цветы. Падают все мосты на небо, и на небо падаем мы. Молчит, не дает ответ, слезы льет город мой. Ему уже 300 лет, а он еще молодой. Молчит, не дает ответ, слезы льет город мой. Ему уже 300 лет, а он еще молодой. Старую песню мама моя пела мне перед сном. И я поднималась над облаками, слыша малиновый звон. Ведь мир на ладони весь теперь передо мной. Тихая печаль, крылья за спиной. И я не одна, а за мной стоят города. Маленький северный рай, каменные цветы. Падают все мосты на небо, и на небо падаем мы. Молчит, не дает ответ, слезы льет город мой. Ему уже 300 лет, а он еще молодой. Молчит, не дает ответ, слезы льет город мой. Ему уже 300 лет, а он еще.
FM 101.9. Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Следующий материал предоставлен радиостанцией «Русский мир» нашим партнерам.
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.
Радио «Русский мир» представляет программа «Чудеса России». Мы расскажем вам о самых удивительных, загадочных, даже мистических достопримечательностях нашей Родины. И помните, в жизни всегда есть место для чудес.
Здравствуйте, меня зовут Алексей Чечеткин, и это программа «Чудеса России», в которой я рассказываю вам о самых интересных местах на карте нашей страны. Сегодня мы завершаем рассказ о необычном облике города, имя которому «Непарадный Петербург».
«Непарадный Петербург», часть третья.
Переместимся теперь на Васильевский остров. Здесь, запрятанная в аптекарском квартале, находится башня, об истинном предназначении которой спорят до сих пор.
Башня Грифонов.
В 1858 году известный фармацевт Вильгельм Пель разместил на 7-й линии Васильевского острова уникальный комплекс. С фасада здания была открыта аптека, а во дворе дома располагалась фармацевтическая лаборатория. Остается только догадываться, какие опыты проводили здесь господин Пель и его ученики. Но историкам известно, что Пель все свое свободное время посвящал таинственной науке алхимии. И вскрытой от глаз простых людей подземной лаборатории он вполне мог проводить опыты по получению из обычных металлов драгоценных сплавов, а также работать над секретной формулой человеческого счастья. Цифровой код этой формулы даже был зашифрован на стенах 11-метровой кирпичной башни, стоящей прямо во дворе аптеки. Это необычное сооружение, похожее на старинную водонапорную башню, до сих пор располагается во дворе жилого дома и привлекает к себе внимание мистиков и туристов. Башня, полая внутри, не имеющая ни окон, ни дверей, по мнению историков, предназначалась для вентиляции подземной лаборатории Пеля. Но эзотерики утверждают, что башня несет в себе сакральный смысл, а Вильгельм Пель разводил в ней мифических существ – грифонов. Эти крылатые демоны с туловищем льва и головой орла часто встречаются в древнегреческой мифологии. По легенде, доктор Пель вывел этих существ для охраны лаборатории, чтобы темные силы и просто любопытные жители города не смогли притронуться к знаниям, которые хранит в себе это место. Днем грифоны скрываются от солнечного света внутри башни, а ночью вылетают и кружат над ней, бросая тени на крыши домов и внушая ужас горожанам. Говорят, что тот самый код вечного счастья, начертанный на кирпичиках башни, постоянно менялся. Старые числа исчезали, а новые появлялись сами собой. Сейчас, к сожалению, эти цифры закрасили. Но кто знает, может оно и к лучшему, что теперь тайные знания не попадут в руки простых людей. А сама башенка стоит до сих пор, так же, как и действующая аптека, где помимо этого располагается музей доктора Пеля.
Завершая нашу трилогию, хотелось бы рассказать о местах, связанных с искусством недавнего времени, а точнее 70-х, 80-х годов 20-го столетия. Эпохи, когда в сложных условиях советской цензуры, охватывающей все аспекты жизни людей, творили наперекор судьбе питерские художники, поэты и музыканты. Своеобразной точкой отсчета для так называемой «второй культуры» стала кофейня при ресторане «Москва», располагавшегося на углу Невского и Владимирского проспектов. В народе кафе получило название «Сайгон».
Кафе «Сайгон» и «Эльфийский садик».
Появившись в конце 60-х, Сайгон практически сразу принял эстафету у кофейни на Малой Садовой, в которой собиралось поколение шестидесятников. Вплоть до конца перестройки Сайгон был не просто популярным кафетерием, а являлся своеобразной меккой для героев андеграунда и просто думающей молодежи. В ранние годы его постоянно посещали Иосиф Бродский и Сергей Довлатов. Чуть позже завсегдатаями заведения стали художники Дмитрий Шагин и Владимир Шинкарев, которые называли себя «Митьки». Бывали, конечно, здесь и музыканты. Константин Кинчев, Майк Науменко, Борис Гребенщиков и другие.
Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон.
Компании так называемых «волосатых» тогда можно было встретить еще за квартал до Сайгона, а уже у входа и внутри народу было столько, что любой современный ночной клуб позавидовал бы такой посещаемости. Многие люди искусства могут с теплотой рассказать о знаменитой порции кофе «Маленький двойной», самом популярном напитке в кафетерии. Некоторые деятели андеграунда здесь буквально жили, приходя в кафе к открытию и отправляясь домой уже далеко затемно. Существует много версий происхождения названия «Сайгон». Наиболее популярное и забавное звучит так. В кафе то разрешали, то запрещали курить внутри. И в период, когда курение было запрещено, две девушки достали сигареты, к ним подошел милиционер. Не рассказал, что вы тут делаете, безобразие, какой-то Сайгон устроили. На сегодняшний день от былых времен осталась лишь скромная табличка внутри отеля, который теперь занимает помещение Сайгона. Но неподалеку остался так называемый «Эльфийский садик» – небольшой огороженный оградой зеленый уголок на пересечении Стремянной улицы и Дмитровского переулка. Садик получил свое название от кафе «Эльф», находившегося неподалеку. Некоторые артефакты тех времен сохранились здесь до сих пор. А происходило здесь примерно то же, что и в Сайгоне. Музыканты, художники, хиппи и просто люди свободных взглядов обменивались здесь новостями, подпольными советскими магнитоальбомами, обсуждали все, начиная от дзен-буддизма, из моих фильмов Брюса Ли и заканчивая полотнами Сальвадора Дали и последней пластинкой группы Pink Floyd. Практически у каждого любителя русского рока от словосочетания Рубинштейна 13 загораются глаза. Это адрес ленинградского рок-клуба, культового места в Петербурге. Образованный в 1981 году и просуществовавший до развала СССР, рок-клуб явил собой целую эпоху отечественной рок-музыки. Все нынешние гранды питерского рока прошли через сцену этого маленького ДК. Такие песни, как «Рок-н-ролл мертв» Гребенщикова и «Перемен Цоя» впервые прозвучали именно здесь.
Требуют наши сердца перемен, требуют наши глаза, наши снеги и в наших слезах и в пульсации вен.
К сожалению, в первозданном виде это место не сохранилось. В здании сейчас идет капитальный ремонт. Но зато осталось другое место, тесно связанное с историей русского рока.
Котельная Камчатка.
Камчатка. С легкой руки Виктора Цоя такое название получила маленькая придомовая котельная, коих в Питере в те времена было множество.
Это странное место Камчатка.
связи со статьей о тунеядстве, а рок-группы тогда, естественно, не считались профессиональными коллективами, музыканты устраивались на работу для галочки. Работа эта, как правило, была не слишком ответственная, со щадящим графиком, позволявшая много времени уделять творчеству. Герои рока тех времен кем тогда только не работали. Дворниками, сторожами, кочегарами, даже натурщиками в художественном училище. А Борис Гребенщиков даже окрестил таких людей поколением дворников и сторожей в своей одноименной песне. В Камчатке, находящейся на улице Блохина, что на Петроградской стороне, с 86 по 88 год трудились Виктор Цой, Александр Бушлачев и Святослав Задерий. Конечно, не только отоплением близлежащего квартала жила в те годы котельная. Здесь всегда были шумные тусовки, писались новые песни и проводились неофициальные концерты. Любопытно, что Виктор Цой официально уволился с должности кочегара лишь в конце 88 года, когда он уже был звездой союзного масштаба, давая многочисленные стадионные концерты.
Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем мы.
К середине 90-х Камчатка стала местом настоящего паломничества поклонников группы «Кино». Сейчас в крохотном подвале бывшей котельной находится заведение уникального формата. Это одновременно и небольшой концертный клуб, и музей Виктора Цоя. Причем экспонаты, включая сохранившуюся топку, находятся прямо рядом со столиками посетителей Камчатки. На этом наш рассказ о непарадном Петербурге завершен, но это не значит, что представление об уникальном облике Питера этим заканчивается. Каждый из вас, приехав в этот удивительный город, сможет открыть для себя здесь что-то новое, таинственно пугающее или, наоборот, вдохновляющее человека. А город этот, кажется, вечно будет стоять на берегах Невы, оставаясь неизменным, но открывая для нас все новые и новые черты своего характера. С вами была программа «Чудеса России» и ее ведущий Алексей Чечеткин. До встречи.
Программа «Чудеса России». Путеводитель по самым уникальным местам нашей Родины.
Напоминаем, дорогие друзья, это был материал, подготовленный радиостанцией «Русский мир», нашим партнером.
За окошком снегири греют куст рябиновый.
Популярный российский поэт, композитор, музыкант и исполнитель Сергей Трофимов с программой «Московское ассорти. Лучшие песни». Воскресенье, 29 мая, в концертном зале «Риворок Казино». Подробности по телефону 604-241-8949, на веб-сайте vancouverconcert.ca, а также в русских магазинах.
Дальше жить просто не могу. Без которой дальше жить
просто не могу.
Композиция звучит в исполнении джазового ансамбля «Saxtown Time». А если вы интересуетесь французской музыкой, то радиостанция CITA приглашает вас настроиться на передачу «French Connections», которая выходит на волнах FM 101.9 по четвергам.
наша волна. Волна.
Ну что ж, подошло время новостей Канады.
Согласно последнему отчету, Канада по уровню жизни занимает второе место в мире. На первое специалисты поставили Австралию. Среди 34 экономически развитых стран третье место заняла Швеция. На седьмом оказались Соединенные Штаты Америки, а на последнем – Турция.
По данным исследования, в 2008 году средний доход канадцев составлял 27 тысяч 15 долларов в год, а американцев – 22 тысячи 284 доллара. Ну вот, другой рейтинг, но здесь бравада не будет уместна.
Канада заняла последнее место среди стран Большой Семерки и одно из последних среди 40 государств мира в рейтинге борьбы с международной коррупцией и взяточничеством. Это выяснилось из отчета международной организации Transparency International.
В отчете говорится, что Канада находится среди государств, в которых делается слишком мало для соблюдения международных стандартов, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития 15 лет назад. Из высокоразвитых стран в одном ряду с Канадой расположились Австралия, Австрия, Израиль и Новая Зеландия.
Для сравнения, в США заведены уголовные дела по обвинению в коррупции более 200 компаний физических лиц, в то время как в Канаде зафиксировано лишь два таких случая. Между тем, в 1997 году Канада подписала обязательство бороться с международной коррупцией в рамках антикоррупционной конвенции, которая вступила в силу в 1999 году.
Лишь в 2005 году, после первого отчета, в котором критиковалось бездействие канадского правительства, был создан специальный отдел в полиции из 14 человек. Однако отдел финансируется недостаточно, говорится в отчете. Кроме того, отмечается, что ситуация в скором времени вряд ли изменится.
Имеющие избыточный вес, ведущие малоподвижный образ жизни люди и курильщики станут бенефициарами новой программы Британской Колумбии, оцениваемой в общей сложности в 68,7 миллионов долларов. Каждый из 50 тысяч пациентов получит по 50 долларов.
Для покупки абонементов в спортзалы, программ по физической активности или индивидуальной программы питания. 24 миллиона долларов планируется выделить на семейных врачей, которые будут работать с входящими в три группы риска людьми, помогая им стать здоровыми.
Полиция Британской Колумбии прикрыла сразу несколько крупных лабораторий по изготовлению наркотиков – метамфетамина, которые развернули в Сёре и в районе к северу от Камлупса.
Полиция связывает местную нелегальную деятельность с организованной преступностью в Восточной Европе. Помимо наркотиков были конфискованы 32 пистолета, граната, амуниция и краденных вещей на 1 миллион долларов. Два человека арестованы.
Продолжаем новости Канады. Журнал Money Sense подсчитал, во что родителям обходится воспитать ребенка до его 18-летия. В расходы включены еда, одежда, медицина, траты на школу и так далее. Оказалось, по самым скромным подсчетам, в год уходит примерно 12 тысяч долларов. Это 1000 в месяц или 1 доллар 45 центов в час. Как вам больше нравится?
Считаем дальше. Сюда надо добавить расходы на высшее или специальное образование, а также ежегодное повышение цен на еду для малышей в размере 900 долларов и для подростков на 2500 долларов. Короче, чтобы воспитать одного ребенка до достижения им 18 лет, необходимо 243 660 долларов.
Лето приближается, скоро люди потянутся на солнышко. Самое время напомнить, курить на пляжах запрещено. Это правило начало действовать с сентября прошлого года. Но кто еще не в курсе, помните, за курение полагается штраф.
Кроме того, полиция предупреждает о недопустимости пьянства на пляжах и парках. В этом году милицейский патруль на велосипедах, лошадях и багги будет постоянно присутствовать на городских пляжах.
Министерство здравоохранения Британской Колумбии подсчитало, что каждый год около 260 миллионов долларов обманным путем утекают из фондов медицинской страховки провинции. Как сообщили в ассоциации по борьбе с мошенничеством Canadian Healthcare Anti-Fraud Association, 2% от каждого медицинского доллара утекают в руки аферистам.
Виды мошенничества следующие. Медработники выставляют завышенные цены. Пациенты нелегально пользуются медицинскими карточками. Например, поддельными, краденными или взятыми у знакомых или членов семьи.
Как заявил спикер Министерства здравоохранения Стефан Мэй, в нечистые руки утекают десятки миллионов долларов ежегодно, в том числе даже жителям США, которые пользуются медицинскими услугами в Канаде, не платя при этом ежемесячных взносов. А ведь программа МСП позволяет получать лечение в больницах, оплачивает вызовы скорой помощи и лекарств по рецепту.
Сейчас в провинции в обороте 9 миллионов медицинских карт при населении всего в 4,5 миллиона человек. В провинции надеются, что решить эту проблему помогут новые медицинские карточки с фото и новейшими технологиями, препятствующими подделкам. Предполагается, что карточку нужно будет менять каждые 5 лет, как и водительские права.
И о культурных событиях в Ванкувере. «Цвет моей мечты» – «The Color of My Dreams». Именно так называется выставка сюрреалистических работ, которую принимает у себя этим летом Ванкуверская художественная галерея – «Vancouver Art Gallery».
С 28 мая по 25 сентября можно будет познакомиться с работами Сальвадора Дали, Макса Эрнста, Андре Массона и многих других.
Произведения более 80 художников предоставлены частными коллекционерами со всего мира, музеями и галереями, в том числе Гуггенхайм, The Metropolitan Museum of Art, Музеем современного искусства, Национальным художественным музеем в Софии, Центром Помпиду и галереей Тейт.
Это первая выставка сюрреалистических работ в Ванкувере. Для тех, кто не в курсе, по вторникам с 5:30 вечера вход в галерею бесплатный. Ожидается только небольшое пожертвование.
А пока же самое время напомнить о предстоящем концерте. Завтра в 5 часов вечера в River Rock Casino состоится встреча со зрителями поэта, музыканта и исполнителя песен Сергея Трофимова.
Это будет замечательный вечер, не пожалеете. Но кто еще не приобрел билеты, могут сделать это прямо перед концертом.
А 3 июня в венгерском культурном центре цыганский ансамбль «Рома Грай» даст концерт. Это пятница, 7 часов вечера. Больше о происходящем в Ванкувере можно узнать в газете «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Об Америке мы знаем, что ее открыл Колумб. После викингов, якутов и туркменов. А индейц Койко Митич всех ковбойцев обманул и куда-то спрятал золото Маккены. Но сейчас у них спокойно, у ковбойцев есть Техас, у индейцев зоны строгого режима. И Макдональдсы как наши, и валюта как у нас. В общем, мы их опекаем без нажима. Опекаем, как умеем, то держа, попросим долг, то пугаем их неистовым фиделем. Если бить серпом о молот, непременно будет толк. В этом деле мы давно понадарели. А вообще, американцы нам близки, как никогда, в понимании исторических процессов. Юбки выше, тачки круче, Элвис Пресли навсегда. И борьба с излишком собственного веса. Я уезжаю в Америку. Мама, не надо истерики. Лишь бы хватило столичной в ручном багаже. Я уезжаю в Америку, к звездному полосному берегу. Вон бы увидеть Мадонну вблизи в неглиже.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Итак, мы продолжаем программу «Немного о еде». Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's Corporation должна немедленно прекратить пропаганду вредного питания среди детей, в том числе детский набор Happy Meal, а также запретить клоуна Рональда Макдоналда. С таким обращением к американской корпорации обратились сотни международных организаций здравоохранения, сообщает агентство Reuters.
Обращение, которое спонсировала общественная группа Corporate Accountability International, опубликовано в качестве рекламы в целую страницу в крупнейших газетах Нью-Йорка, Чикаго, Бостона, Сан-Франциско, Миннеаполиса и Балтимора накануне годового собрания акционеров Макдональдс.
В письме высказывается озабоченность по поводу здоровья американских детей и растущих расходов на медицинское обслуживание. Обращение подписали 550 различных организаций здравоохранения. Макдональдс пока никак не комментирует эту акцию.
И тем не менее, этот ресторан пользуется успехом у людей. Так почему же все так вкусно в Макдональдсе? На самом деле все очень просто, потому что добавлен усилитель вкуса – глютамонат натрия.
Ну и что?
А то, что он опасен, в первую очередь тем, что, привыкнув к нему, здоровую и натуральную еду ваш организм не воспринимает как вкусную. Чего-то не хватает, говорит он вам, и вы снова идете туда же, в Макдональдс.
Несколько лет журналист Эрик Шлоссер изучал, как система быстрого питания перепахала не только диету, но даже пейзаж сначала Америки, а затем и других континентов. Всем известен видный издалека символ Макдональдса. Ну, возвращаемся к книге. От книги Эрика Шлоссера, которая называется «Нация фастфуда», содрогнулись все макдональдские столики мира.
Автор знает, откуда берется мясо, и потому перестал есть говяжий фарш. Знает, почему так вкусна жареная картошка и какова настоящая цена гамбургера, которую не вывешивают над прилавком. Изложив все это в книге, Шлоссер до сих пор отбивается от разозленных акул американского пищепрома.
Но как все начиналось? Братья Макдональдсы сделали ставку на семью. Научились продавать товар детям. Цветные уголки с горками, шариковыми бассейнами, клоуном Рональдом и едой, завернутой в яркую упаковку, приворожили детей. Сейчас в Макдональдсах США 8 тысяч игровых площадок, в Бюргер Кингах 2 тысячи. Площадки приводят детей, дети родителей, родители деньги.
Каждый месяц сюда приходят 90% всех американских отпрысков. Кроме площадок и клоуна, их привлекают игрушками, которые вместе с гамбургером и колой входят в набор Happy Meals – счастливая еда. Игрушки выпускают сериями после выхода очередного мультика или фильма. Их, конечно, хочется собрать в коллекцию. В результате современный ребенок объедается гамбургерами и пьет в 3 раза больше колы, чем 30 лет назад.
В Америке колу пьют даже 2-летние малыши. Сегодня эту тактику переняли множество компаний, осознав, что дети – беспроигрышная категория покупателей, на которую родители тратят все больше денег.
По большому счету, вся индустрия фастфуда рассчитана на детей. Это то, что кормит детей и кормится ими одновременно. Главной рабочей силой этих кафе являются старшеклассники. Текучка кадров в фастфуде до 400%. Типичный работник уходит из кафе уже через 4 месяца.
Маленькая зарплата и отсутствие защиты труда подменяется созданием так называемого духа команды у юных работников. Уже давно менеджеров Макдональдса учат, как грамотно хвалить подчиненных и создавать иллюзию их незаменимости. Ведь это дешевле, чем повышать зарплату.
Травматизм у молодого персонала в 2 раза выше, чем у взрослых. Каждый год калечится в своих кафе 200 тысяч человек. Кроме того, фастфуды часто подвергаются разбойным нападениям. В основном со стороны тех же тинейджеров, которые там работали или работают. 4-5 человек погибают на работе каждый месяц. В 1998 году в США работников ресторанов было убито больше, чем полицейских офицеров.
Но юная рабсила любит и пошутить. Видеозаписи в фастфудах Лос-Анджелеса показали, что тинейджеры чихают в еду, лижут пальцы, ковыряют в носу, тушат сигареты, а продукты роняют их на пол. В мае 2000-го 3 подростков из Бюргер Кинга в Нью-Йорке были арестованы за то, что около 8 месяцев плевали и мочились в блюда.
В миксерах живут тараканы, а мыши ползают по ночам на оставленных для разморозки гамбургерах. Известно, что многие работники фастфуда не едят в родном кафе, пока сами не приготовят себе порцию.
Собственно, нового мы ничего вам не рассказали, дорогие радиослушатели, а так напомнили просто, ведь повторение – мать учения. Наша волна. Волна.
Хотите получить скидки сразу в нескольких магазинах, кафе и творческих мастерских Ванкувера? Станьте членом радиостанции CITR. Тогда каждая покупка в любом из 44 заведений, ставших партнерами FM 101.9, обойдется дешевле на сумму от 10 до 20%. Подробности на сайте www.citr.ca.
Наша волна. Волна.
Где найти слова? Как дважды два? Подождем. Слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
Мы еще не все сказали вам.
Пусть нас ждут холода, огонь и вода.
Мы живы порой надеждой одной,
что если беда, то легче, когда
ты рядом со мной, я рядом с тобой.
Как будто пустяк, но пусть будет так всегда. Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче, когда ты рядом со мной, я рядом с тобой. Как будто пустяк, но пусть будет так всегда. Пробил поздний час. Он дорогит нас. Разойдемся по домам, позабудем этот шум и гам, но не все сказали вам. Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче тогда. Ты рядом со мной, я рядом с тобой. Как будто пустяк, но пусть будет так всегда. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче когда ты рядом со мной, я рядом с тобой, как будто пустяк, но пусть будет так всегда. Пусть будет так всегда. Пусть будет так всегда.
Наша волна. Волна.
Ну а сейчас немного новостей спорта. Президент Международной федерации футбола ФИФА швейцарец Зепп Блаттер предстанет перед комитетом этой организации по этике. Слушания пройдут в воскресенье в рамках расследования обвинений в коррупции против высших футбольных чиновников. Обвинение против Блаттера выдвинул глава Федерации футбола Азии Мохаммед бин Хамам. Он утверждает, что руководитель ФИФА знал о недавних попытках подкупа его коллег, но не оповестил о них, чем нарушил устав ФИФА. Сам бин Хамам вместе с вице-президентом ФИФА Джеком Уорнером подозревается в коррупции и тоже будет участвовать в воскресном заседании комитета по этике. Еще одно разбирательство. Диего Марадона подает в суд на президента Ассоциации футбола Аргентины Хулио Грандону. Поводом послужили недавние высказывания последнего, в которых он намекает на существующие проблемы с наркотиками у бывшего наставника национальной сборной. Марадона подчеркнул, что готов сдать все необходимые анализы в подтверждение того, что он не принимает наркотики более 7 лет, передает Итар ТАСС. В прошлом из-за проблем с наркотиками Марадона дважды попадал в больницу, находясь на грани жизни и смерти. И снова о футболе, и опять скандал. Вот такой уж скандальный футбольный мир. Футбольный матч чемпионата Австрии между извечными земляками-соперниками венским клубом «Рапид» и «Аустрия» обернулся громким скандалом. Игра, проходившая на домашнем стадионе «Рапида», была остановлена на 26-й минуте, как только гости повели в счете 2-0. В этот момент многочисленные болельщики «Рапида», часть из которых была в масках, высыпали на поле, чтобы выразить негодование по поводу бездарной игры своей команды, а заодно и разобраться с обидчиками своих любимцев. Арбитр Томас Айнвальдер тут же прервал матч. Фанаты «Рапида» принялись обстреливать гостевой сектор петардами через мощный заградительный кордон полиции, установленный прямо на поле. Около 300 полицейских попытались утихомирить хулиганов и вернуть футбольных фанатов на трибуны, однако те оказали яростное сопротивление. В результате столкновений пострадали двое стражей порядка. Некоторых особенно буйных и невменяемых поклонников «Рапида» пришлось задержать за сопротивление властям. Инцидент вызвал большой резонанс, и в футбольных кругах Австрии был воспринят как позорное пятно на репутации австрийского футбола. «Рапид» будет подвергнут санкциям и крупному денежному штрафу. Да, болельщики все чаще выходят из-под контроля. Но, как оказалось, они могут причинить вред не только своими агрессивными действиями по отношению к игрокам и судьям, но и просто тем, что пришли поболеть на стадион, принеся с собой, например, вувузелы. Недавно британские исследователи пришли к выводу, что вувузелы могут способствовать передаче инфекционных заболеваний, сообщает BBC. Это в сочетании с высоким уровнем шумового загрязнения заставляет организаторов Олимпиады 2012 года в Лондоне задуматься о запрете вувузел на соревнованиях. Обследование зрителей чемпионата мира по футболу в ЮАР ранее показало, что массовое использование этих инструментов может повредить барабанные перепонки окружающих. Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины обнаружили еще одну потенциальную опасность, связанную с их применением. С помощью лазерного детектора исследователи изучили свойства аэрозоля, выделяемого сквозь вувузелы, в которые дули 8 добровольцев. Оказалось, что в литре воздуха, выходящего из дыхательных путей через вувузелу, содержится в среднем 658 тысяч аэрозольных частиц, которые могут содержать болезнетворные микробы. Средняя скорость поступления этих частиц в атмосферу составила 4 миллиона в секунду. Для сравнения, те же добровольцы при крике выделяли в среднем 3,7 тысячи аэрозольных частиц в литре воздуха со скоростью около 7 тысяч частиц в секунду. Следовательно, болельщики, дующие в вувузелу, представляют для окружающих на порядок более высокий риск, чем просто кричащие. Тем не менее, руководитель исследования Рут Макнерни отметила, что введение этикета использования вувузел было бы уместнее, чем их запрет. Так же, как при кашле и чихании необходимо принимать меры по предотвращению передачи заболеваний, и людям с инфекциями настоятельно рекомендуется не дуть в вувузелу вблизи других людей, пояснила она. Ну, хватит о болельщиках, перейдем к спортсменам. В составе сборной России по шорт-треку на Олимпийских играх в Сочи, как и предполагалось ранее, за медали будут бороться натурализованные корейские спортсмены, сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. За все годы, что шорт-трек существует в России, он, по сути, так и не развился. Поэтому, если говорить о тех задачах, которые стоят перед нами в свете Олимпийских игр в Сочи, а это завоевание медалей, то мы сегодня готовы идти всеми путями, которые позволят добиться результатов, сказал Кравцов в интервью газете «Спортэкспресс». Глава Союза отметил, что в Корее желающих выступать за Россию более чем достаточно. Для них крайне крайне привлекательны, во-первых, условия, которые сейчас для подготовки предлагает наша страна, во-вторых, в перспективе те возможные бонусы, которые они получат, выиграв медаль Олимпиады. Одна корейская спортсменка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Ли Ми Эн, уже тренируется в сборной России, и процесс ее натурализации запущен. Есть и еще кандидаты, о которых Кравцов пока говорить отказался. Ранее о привлечении натурализованных иностранцев в национальную команду страны объявила Федерация настольного тенниса России. Усилиться планируют китайцами, которые доминируют на сегодняшний день в этом виде спорта. Ну и последняя новость. Бывшая теннисистка Анна Корникова станет тренером участников реалити-шоу «The Biggest Loser» на американском телеканале NBC. Об этом сообщает The Post Chronicle. Шоу, как вы знаете, посвящено борьбе простых американцев с лишним весом. Помимо, собственно, тренерской работы, Корниковой предстоит выполнять и другую функцию. Она будет одной из судей шоу. У Анны Корниковой уже есть опыт работы с участниками «The Biggest Loser». В 2010 году она снималась в одном из эпизодов программы в качестве приглашенной звезды. Экс-теннисистка провела мастер-класс, во время которого продемонстрировала худеющим участникам шоу несколько упражнений. Победителем шоу признается тот, кто за время программы показал наилучшие результаты в деле похудения, то есть сбросил самое большое количество лишних килограммов. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Итак, композиции из кинофильма «Цыган» мы заканчиваем нашу передачу. Кстати, тем, кто любит цыганские мотивы, советуем прийти на концерт ансамбля «Рома Грай» в следующую пятницу в Венгерском культурном центре.
Мы же приглашаем настраиваться на нашу волну и по пятницам на FM 91 с 7 до 9 часов утра. А кому это не очень удобно, то слушайте подкаст передачи на сайте радиостанции. А сейчас нас сменят наши канадские коллеги по сети АФМ. 101.9.
А мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!